Так, я говорил, добился, значит, своего. Недаром он эти дни все ездил, то на позицию, под самых турок, то в ставку. Но все-таки, ведь Скобелев подчинен мне. Ну, его взяли, бог с ним совсем. Но я-то хоть с чем-нибудь достался? Где же я? Под литерой «Ж» значится «в резервы колонны генерала Скобелева с обязанностью поддерживать его атаку и прикрывать левый фланг его колонны», следуют остальные полки 2-й пехотной дивизии с их батареями под начальством свиты его императорского величества генерал-майора князя Имеретинского. — Так, — с тяжелым вздохом сказал князь и подошел к двери. — Значит, теперь уже меня подчинили Скобелеву. — Не гожусь, значит. Он приоткрыл дверь и крикнул на двор. — Модест, прикажи запрягать и давай мне одеваться. — Князь, — воскликнул Паренцев. — Да что случилось? Куда ты едешь? Зачем? — Как куда? В главную квартиру. Что ж, любезный, или ты думаешь, что я здесь останусь? Да разве ты, знающий все наше положение, не понимаешь, что Скобелев сразу у меня все отнимет? Это он умеет. А я с чем останусь? Князь торопливо надевал в рукава черкеску и перепоясывался поясом с кинжалом и шашкой. — Князь, я умоляю тебя остаться. — Остаться? О да! Я вижу, и ты уже стал скобелевцем. — Остаться? 8 дней тому назад мне за ловчу дали Георгия. Значит, не так уж я плох? А теперь отставляют от командования отрядом и даже мою дивизию отнимают у меня. И ты спрашиваешь, зачем я еду? — Князь, а долг солдата повиноваться при всех обстоятельствах? — Долг? Ты мне указываешь мой долг? — Долг солдата. — Нет уж, прости меня, я уеду. — Князь, подумай, как можно уезжать с поля сражения, покидать свои войска за несколько часов до штурма? Низко опустив красивую сидеющую голову, князь молча шагал по комнате. Паренцев подошел к нему, обнял его за плечи и сказал глубоким проникновенным голосом. — Князь, голубчик, останься. Ну, хочешь, я на колени стану и буду умолять тебя исполнить твой долг. Подумай о государе. Имеретинский отстранил Паренцева и снова стал ходить взад и вперед. Так в напряженном молчании прошло несколько минут. Одна свеча догорела и погасла. В хате стало темнее, и, казалось, в ночной тишине слышнее был мерный, ровный шум дождя. — Хорошо. Останавливаясь против Паренцева, тихим голосом сказал Имеретинский. — Изволь, я останусь. Но помни, завтра же с утра Скобелев отберет от нас все, и мы останемся с тобой вдвоем. Садись, пиши приказ. Глава 24. Скобелев встал до света, вышел во двор хаты и долго смотрел, как Нурбайка и Вестовой, терский казак, чистили в полутьме под навесом сарая его лошадей. Мягко шуршала щетка, скребница отбивала о камень, в мутном свете походного фонаря со свечой серебром отблескивали крупы серых коней. — Со светом поседлаете, — сказал Скобелев, и по скользкой дощечке, положенной через грязь и лужи двора, прошел в хату. Там при свете одинокой свечи одевались его ординарцы. Озабоченный Куропаткин, начальник штаба Скобелева, в накинутом на плечи сюртуке с аксельбантами, торопливо писал приказание. — Вот что, Алексей Николаевич, — сказал Куропаткин и Скобелев, — в приказе написано «наступление начать в 3 часа дня». — Это не годится. По такой грязище скоро не пойдешь, да и люди вымотаются. Пиши «людей не позже 11 часов накормить горячим обедом с мясом. Движение начать в полдень. Я буду при авангарде Владимирского полка». Как рассветет, так и пойдем. Кажется, и дождь перестает. Пришедший со двора ординарец Скобелева, осетин Харанов, сказал, — Дождь, ваше превосходительство, точно перестал, но туман... Такого и тогда не было. С первыми проблесками дня дождь прекратился. Земля клубилась седым паром. На 20 шагов не было видно человека. — Туман Инкермана, — подумал только что вернувшийся от Добровольского Порфирий, вспоминая утро 27 августа. Нет, сейчас еще хуже. Тогда туман все густее поднимался и потом растаял в знойном воздухе, и из-за него проглянуло солнце. Теперь небо было сплошь затянуто черными тучами, и туман бродил под ними седыми пеленами. По-осеннему пахло сыростью и дождем. На дворе по соседству редко и хрипло, на осень, на ненастье, точно жалуясь или бронясь, лаяли собаки. Дороги так распустились, что ноги вязли в грязи по щиколотку. На улице, где грязь была покрыта опавшими листьями, ноги скользили. Уже гремела по всему фронту артиллерия, но кто и куда стрелял, нельзя было определить. За туманом не было видно ни вспышек выстрелов, ни разрывов шрапнели и гранат, ни порохового дыма. Точно далекие небесные громы, предвестники грядущей грозы, катались над землей. Скобелев в свежем кителе, в легком генеральском пальто с алыми лацканами нараспашку, в белой свежей фуражке, на сером коне, просторным шагом выехал по растоптанной людьми грязной дороге в поле. По сторонам дороги, за составленными в козлы ружьями, стояли темными колоннами солдаты. Должно быть, подвезли ротные котлы, пахло щами, черным хлебом, махоркой, пахло пехотным солдатом. В тумане были видны лишь ближайшие ряды, да вспыхивали огоньки солдатских трубок. В колоннах было тяжелое молчание. По серой лошади, по значку, по свите кое-где признавали Скобелева. Порфирий слышал, как кто-нибудь доскажет: «Скобелев! Скобелев! Наш генерал проехал!» Кое-кто станет смирно за ружьями, офицер приложит руку к козырьку фуражки, все это мелькнет в тумане, как видение, и растает. — Стрелки, что ли? — крикнул в колонну Куропаткин. — Никак нет! Владимирский полк! Стрелки сзади остались! — Призраки, — подумал Порфирий, — мелькнули и исчезли, как и все мы в жизни мелькнем и исчезнем. Что ожидает нас всех сегодня? Меня, Афанасия, Скобелева, Харанова? Он как гремит артиллерия. Граната разорвалась где-то неподалеку, разрыва не видно, а как жутко просвистали осколки, совсем близко. Туман. Ничего не видно. Куда мы едем? Туман Инкермана. Бррр. Остановились, слезли с лошадей, подтягивали подпруги. Как исполинский серый призрак, стоял у дороги громадный карагач. Вода с него капала. Под деревом собрались пехотные солдаты. Кто-то, должно быть, пришедший с разведки, рассказывал: «Нарыто у него чисто кроты какие, и ходы, и переходы, и все турами оплетенными обставлено. Наша артиллерия почем зря бьет, но дохватывает до него, а он там как в дому сидит, что в крепости за стенами. Ему и не страшно вовсе». «А тебе поди страшно было?» «А ты сам попробуй. Страшно? Ну, однако не очень». И все, ребят, ничего, как бы только не погода, уж очень грязь. Грузка стала. Ни тебе окопаться, ни лечь, так и ползет. Круче большие, не взберешься. Говорившие сквозь туман разглядели Скобелева, замолчали. Кто-то тихо сказал: «Не как Скобелев». Встали смирно. Скобелев сел на лошадь. — Что, ребята, пообедали? — спросил он. — Так точно, ваше превосходительство. — Лопаты получили? — Получили. — Не так, чтобы много, не на каждого. — Чего говоришь, что не надо? Получили, ваше превосходительство. — Турка не боитесь? — С вами, ваше превосходительство. Самого черта и того не боимся. Скобелев тронул лошадь. Зачмокали по грязи копыта лошадей его свиты. Грязевые брызги полетели вперед. Мелкий, холодный и упорный дождь снова посыпал с неба. Впереди падали гранаты. Сквозь серую пелену тумана и дождя было видно, как вдруг исполинскими кустами вздымались клубы разрыва и медленно таяли в воздухе. Свистали и выли осколки. Владимирцы рассыпались в цепи и ползли на холм, как улитки. Все чаще и слышнее становилась трескотня оружия. Скобелев поднялся на гору и остановился на шоссе. По одну сторону шоссе наступал Владимирский полк, по другую — стрелки. Турецких редутов не было видно, они скрывались в сумерках дождливого дня. Они давали о себе знать пушечными громами и непрерывной стукотней ружей. Точно вода кипела там, в громадном котле. Пули свистели над Скобелевым. Сзади с легким шуршанием проносились снаряды наших батарей и лопались где-то вдали невидимыми разрывами и взрывами. Под сотником Александром Верещагиным, скобелевским ординарцем, убила лошадь. Казак Вестовой соскочил со своего коня и повел его Верещагину, но тут упал и сам Верещагин, раненый. Его понесли вниз, под гору. Только что люди с ним скрылись на шоссе, как прискакал казак и доложил Скобелеву, что посланного вперед к стрелкам ординарца Сергея Верещагина за раз насмерть свалило. Сильно теснят турки стрелков. Наши начали подаваться назад. Как странно. Сейчас Александра ранила, и в то же время его брата убила. Судьба. От судьбы не уйдешь. Что же, пойдемте, господа, — сказал Скобелев, — и стал спускаться во враг, а потом подниматься на зеленую гору к стрелковым цепям. Берданки стреляли непрерывно. Сквозь стухотню выстрелов, сквозь недалекие громы турецкой батареи, стоявшей на гребне, были слышны крики: «Носилки! Санитаров! Доктора! Родного ранило!» Навстречу Скобелеву шли одиночные люди. Они деловито, скользя по грязи, спускались с холма и шли назад. — Вы зачем? — спросил Скобелев. — За патронами, ваше превосходительство. Патронов у нас больше нет. И потому, как смело и уверенно ответили они, Скобелев видел, что и точно люди шли за патронами. Сзади, обгоняя Скобелева, прошли к цепям люди. Измазанные сплошь красноватой глинистой грязью, с кепи на затылке, они несли в рубашках и мешках коробки с патронами. Еще издали было слышно, как один из них молодым, возмущенным голосом громко говорил. — Я им говорю, давай патроны, а он мне крыночные сыплет. — Да что ты, мил человек, говорю ему, не видишь, кому сыплешь? Не видишь, стрелки мы, нам давай берданочные. Так вот, второе крыночное принес у цепу, а ему поручик патронами в самую морду. Потеха! За дело, не бери зря. Они увидели Скобелева и замолчали. — Ну как, стрелки? — крикнул им Харанов. — Не подкачаете? Держались крепко, однако подмога нужна. Скобелев вынул из-за борта золотые часы и посмотрел на них. — Алексей Николаевич, — сказал он, — пишите приказание. Ординарцы, приготовьтесь. Куропаткин слез с лошади, расставил бурку шатром над собой, стал на колени в грязь и достал полевую книжку. По бурке щелкал дождь, блестящие капли стекали с черного бурочного ворса. Чаще и чаще посвистывали турецкие пули. — Генералам Тебякину и Добровольскому, — диктовал Скобелев. Командиром Владимирского, Суздальского и Ревельского полков, 9-го и 10-го стрелковых батальонов. — И моему Афанасию, значит, — подумал Порфирий и почувствовал, как холодный пот прошиб его сверху донизу. — Готово? — Сейчас, ваше превосходительство. — Не поспеешь за вами, — грубовато ответил Куропаткин. — Пишите всем одинаково. Начинайте штурм. Генерал Скобелев, 3 часа пополудни 30 августа. Куропаткин вызывал ординарцев и передавал им маленькие конверты. — Поручик Лисовский, генералу Тебякину. — Кто от стрелковых? — Поручик Марк, господин капитан. — Командиром 9-го и 10-го батальонов. Харунжий Дукмасов. Харунжий Харанов. Офицеры скрывались в дождевой мгле. Дождь усилился и уже лил непрерывно. В 3 часа дня, точно для того, чтобы русским войскам виднее была цель атаки, чуть приподнялся туман. За белесой дождевой полосой показались за третьим гребнем зеленых гор турецкие редуты, опоясанные сплошной линией белых дымков ружейных выстрелов. В лагу, совсем близко от редутов, сипло и печально раздался сигнал на горне — предварение к атаке. Он повторился дальше и дальше за шоссе, там, где уже не были видны лежащие цепи, и замер. Прошло несколько мгновений, показавшихся Скобелеву бесконечно долгими. Вдруг весело, справа от владимирцев грянула музыка и загрохотали барабаны. Длинными темными цепями поднялись владимирцы и суздальцы и пошли вперед. Видно было, как солдаты скользили на мокрой глине и падали. Раздалось сначала несмелое, потом все более и более громкое «Ура!». Оно покатилось, понеслось, и вдруг стихло. Умолкла и музыка, барабаны перестали бить. Налетевший порыв ветра на мгновение согнал туман и пороховой дым с холма. Показались редуты Каванлек и Исаага, и перед ними чистый, гладкий, точно выбритый глинистый скат, мокрый и скользкий. Этот скат был сплошь покрыт ползущими по нему, как червяки, людьми, и видно было, как кто-нибудь выскочит вперед, вероятно, с криком «Ура!», неслышным за стрельбой, и упадет тут же. Цепь ползет все тише и нерешительнее, остановилась. Замерла. «Ординарец!» — лицо Скобелева спокойно, полно решимости. «Ревельскому полку!» «Ваше превосходительство!» — чуть слышно говорит сзади Скобелеву Куропаткин. «Это последний наш резерв. Знаю-с, Ревельскому полку поддержать атаку!» Старик-полковник Писанко взял руку под козырек, принял от ординарца Харунжева Харанова приказание, подал команду полку. Передние роты раздались в темные цепи, за ними потянулись линиями ротной поддержки. В резерве грянула музыка. Ветхое знамя развернулось над резервом. Ревельские цепи влились в цепи владимирцев и суздальцев. И уже не цепи, но темная солдатская масса ползла, скользила, падала, карабкалась вперед, навстречу гулу пушек, непрерывной ружейной трескотне. Прошли вперед, еще, еще, остановились, опоясались белой полосой ружейного огня и поползли назад. Алексей Николаевич, у Меритинского есть любавцы. У Добровольского остались 11-й и 12-й батальоны. Ординарцы поскакали передавать приказания. Время идет. Время остановилось. Холодный, дождливый день меркнет. В мглистом тумане видно, как из плевны идут густые колонны турок. Они вливаются в промежуток между редутами Исаага и плевной. Либавцы и стрелки косят их огнем, но они идут вперед и вот слились с передовыми цепями. В третий раз грянула музыка. Либавцы пошли на штурм, все подалось с ними вперед, опять раздалось «Ура!» и видно было, как начался рукопашный штыковой бой. И вдруг поползли назад. Сначала тихо, одиночными людьми, нерешительно, потом группами. Сейчас будет бегство. Скобелев в сопровождении Куропаткина, немногочисленные свиты, разосланные с приказаниями ординарцы, не вернулись, и с казаком со значком медленно спускался с кручи. Лошадь скользит по мокрой глинистой земле. Она расставила задние ноги, тормозит ими себя. На середине ската Скобелев останавливается. Его лицо очень бледно и мрачно. Волевой огонь то загорается, то потухает в пристально глядящих вперед глазах. С намокших рыжих бакенбардов на потемневшее полотно кителя каплет вода. Дождь зарядил косой и упорный. Сквозь пелену дождя, в сером сумраке, совсем близко, и 800 шагов не будет, за оврагом по склону холма еще идет бой. Турки стреляют в упор. В пелене выстрелов, между высоких дымов, взрывающихся гранат, видно, как темная масса перемешавшихся между собой полков ползет неудержимо назад. Время измеряется долями секунд. Скобелев оборачивает бледное лицо на Куропаткина. Он испытующе, пронзительно смотрит на него. — Алексей Николаевич, — тихо говорит он, — его голос слышит один Куропаткин. — Не пора ли мне? — Самому. Куропаткин молчит. Его лицо угрюмо. В узких волчьих глазах вспыхивает злой волевой огонь. — Пора. А лицо Скобелева краснеет, загораются минуту тому назад потухшие печальные глаза. Решительно подобрав поводья, Скобелев дает шпоры коню, и тот клубком катится вниз, утопая по бабку в грязи, перескакивает на дне оврага какой-то бурлящий глинистый поток и во мгновение ока взмывает вверх, в самую гущу залегших недвижно в нерешимости отчаяния цепей. «Вперед, ребята!» В дыму и сумраке печального дня Скобелев увидит единицы, но по всей цепи, по трем ее полкам и по стрелковой бригаде шорохом, электрическим током проносится «Скобелев! Скобелев!» Все встает, гремит победное «Ура!» Сквозь участившийся треск совсем близких выстрелов, сквозь грохот орудийной пальбы, визг и шлепанье пуль и осколков, кажется, везде слышно бодрое скобелевское «Вперед, ребята!» Грязь в полголенище, ее не чувствуют, глина скользка, течет под ногами, люди обрываются, падают, встают снова, и грязные, измазанные землей бегут вперед, где на мгновение увидели Скобелева, его белого коня, его белую фуражку. «Ура!» — заливала всю полосу гребня, гремела слишком на две версты, неумолимая, ликующая и победная. Солдатам казалось, что неудержимая сила несет их наверх, на круче турецких брустверов, через канавы ложементов и окопов. Турки отхлынули из передних укреплений и бежали в промежутки между редутами. Скобелев, ухватившись за гриву коня, взобрался по крутому скользкому скату Гласиса, скатился с лошадью в ров, в воду, там лошадь упала. Скобелев выбрался из-под нее и одним из первых ворвался в редут. Первым вскочил в укрепление штаб-ротмистр Ревельского полка Добржинский. Редут был полон турками, а сдачи о плене никто не думал, дрались штыками, валили турок прикладами. Тела в синих куртках и тела в черных мундирах и белых, измазанных грязью штанах, покрывали всю внутренность укрепления. В нем, хрипя, схватились грудь с грудью, кругом, правее и левее редута гремело ликующее победное «Ура!». Команлек был занят с налета. На него вел Скобелев. С ним шла несокрушимая победа. У редута Исаага атака остановилась. Не было того, кто кинулся бы на Гласис, окруженный Скобелевским победным ореолом. Там залегли под самым Гласисом и стали копаться в мокрой земле и отходить назад. Победная «Ура» смолкла. От Каванлека часть турок бросилась к плевне. Отдельные смельчаки побежали за ними, без офицеров, никем не руководимые. В садах плевнинского предместья раздались русские выстрелы. Еще сильнее зарядил дождь. Шел шестой час. Черные тучи точно упали на землю, Сырая мгла окутала редут Каванлек. Небольшая группа схваченных турок, уже обезоруженных, стояла между солдат и ошалелыми глазами смотрела на толпившихся в укреплении людей. Офицеры собирали свои части. В углу, у самой горжи, гарнист настойчиво играл сигнал, сзывая первый батальон. «Дан сигнал для гренадер», — все повторял он, — извинили звуки его горна, эхом отдаваясь о крутости брустверов. «А какому полку сигнал?» — удивленно говорил солдат в изорванном грязном мундире. «Эк его! Который раз?» «Дан сигнал для гренадер», — опять прозвучало по укреплению. Ошалевшие люди толпились в беспорядке. А вдруг у северного фаса послышались выстрелы. Часть людей бросилась туда и, залегши за укреплением, приготовилась стрелять. Густые цепи карабкались сзади на холмы, и не разобрать было, что это за цепи, свои или его. Впереди увидели высокого человека в белом и с русой бородой. Человек этот шел впереди цепей и махал рукой. — Скобелев! — Да это наши! — сказал кто-то. Фельдфебель подошел к офицеру. — Ваше благородие, да это же турки! Какой тут Скобелев? И Скобелев-то был в пальте, и фуражка не скобелевская совсем. По фронту раздались крики. — Не стрелять! Свои! Это наши! Таинственные цепи поднимались на горжу укрепления. Стало ясно видно, что это были турки. — Огонь! — крикнул офицер. — Пальба ротой! Шестая рота! Пли! Сорванный залп слился с общим треском ружей. Человек в белом упал. Турки отхлынули назад. Глава 25. Тишина? Нет, тишины не было. Это только после напряженнейшего боя казалось, что тихо. С Кришинских высот слева и сзади били пушки, и каждая граната, попадавшая в гущу людей, толпившихся в Каманлеке, вырывала десятки жертв. Темнота? Ночь еще не наступила, и люди были видны. В Каманлеке распоряжался Куропаткин. Он отсчитал 200 человек разных полков и, выведя их из редута, укладывал их на землю и показывал, как рыть окопы и откуда ожидать турок. Присланный Скобелевым Порфирий помогал ему. Они стояли в вечернем сумраке, когда подле них совсем неожиданно появился генерал Добровольский. Высокий, прямой, какой-то уж не к месту официальный, со смертельно бледным лицом, тяжело дышащий. Он быстрыми шагами подошел к Куропаткину, нагнувшемуся к солдату, и лопатой прочерчивавшему в жидкой земле линию, по которой надо было рыть окоп, и ударил его рукой, затянутой в белую перчатку, по плечу. Куропаткин выпрямился. — Ваше превосходительство? — Вы меня видите? — сердито спросил Добровольский. — Вижу, ваше превосходительство, — с недоумением сказал Куропаткин. — Видите здесь? — еще более сердито спросил Добровольский. — Так точно, ваше превосходительство. — Значит, я не трус. Куропаткин молчал. В этой обстановке самый вопрос показался неуместным. — Так и передайте это вашему Скобелеву. Я принимаю здесь командование. И с высокоподнятой головой Добровольский направился к укреплению. Порфирий нагнал его. — Ваше превосходительство, что все это значит? Зачем вы здесь? Генерал Добровольский поднялся в редут и устало опустился на берму. Нижняя губа у него дрожала. Казалось, он сейчас зарыдает. Он заговорил, дрожа внутренней дрожью, взволнованно и прерывисто. — Вы понимаете, я командир бригады. Наконец, я старше Скобелева, много старше. От меня отобрали мои батальоны, бросили, швырнули в бой помимо меня. Я остался один. Вдруг наезжает на меня Скобелев, совсем как пьяный, кричит на меня. — Что вы тут делаете? Я развел руками. От меня только что увели последние 11-й и 12-й батальоны. Я говорю, нахожусь при бригаде. А где ваша бригада? Пошла на штурм. Скобелев мне, старшему, кричит, и ваше место там. Мне, старшему, указывает мое место. Это же понять нужно. Ваше превосходительство, надо понять, что только что пережил Скобелев. Я уверен, что он извинится перед вами. Очень мне это нужно, извиниться. Надо понимать дисциплину прежде всего. Добровольский вгляделся в Порфирия. Точно успокаиваясь, он только теперь узнал, с кем говорит. Он встал, крепко сжал руку Порфирия повыше локтя и сказал уже совсем другим тоном. Теплые сердечные ноты слышались в его голосе. — Порфирий! — Порфирий! Он, видимо, не мог вспомнить отчество Порфирия. — Разгильдяев! — Полковник Разгильдяев! — Это ваш? — Прикомандирован на прошлой неделе к 9-му полку. — Да, это мой сын. — А, да, ваш сын. Ваш сын, знаете, убит. — Где? Где ваше превосходительство? — Не знаю точно. Мне адъютант говорил. Где ревельский полк? У майора Горталова. Добровольский тяжелым взглядом странно жгучих на мертвом лице глаз пристально смотрел на Порфирия. Он казался Порфирию призраком. Простите за тяжелую весть, долгом почитал сказать. А то и тело потом не отыщете. Впрочем, это все равно. Все там будем. И открытый, во весь рост, Добровольский пошел на ту горжу укрепления, где вдруг началась частая перестрелка. Со стороны редута Баглык-Сарты наступали турки. Порфирий, как пришибленный, сел на берму на то место, где только что сидел Добровольский. Афанасий убит. Что тут было странного или невозможного? Тысячи смертей прошли сегодня мимо Порфирия за этот страшный день. Редут был полон трупами. Сколько упало на глазах Порфирия. Но смерти Афанасия ни понять, ни воспринять не мог. Афанасий убит. Давно ли? Только вчера они свиделись, когда начинался дождь и надвигались на землю вечерние сумерки. «Прощай, папа!» — точно еще звучал в ушах Порфирия голос сына. «Пехота горит, как солома в огне. Напиши ей». И потом при имени Скобелева беспечная и радостная улыбка. Здоровый, румяный, красивый, сильный, все думающий о вере. Афанасий убит. Нет, это было невозможно. Никак не входило это в потрясенное боем сознание Порфирия. Четыре стрелка шли мимо Порфирия и несли за плечи и за ноги длинное тело, накрытое заскорузлой на дожде солдатской шинелью. Порфирий сразу догадался, чье это тело несли. — Убит? — спросил он. — Еще, кажись, жив, а только, видать, кончается. Несем в коляску. Точно увидел Порфирий, свеча в фонаре. Коляска с постелями, сундуками, погребцами, карманами, с выдвижными ящичками. Мертвенная, совсем необычная бледность на лице Добровольского и слова «Это мой гроб, в нем и повезут меня». И тогда вдруг сразу воспринял весь ужас, всю непоправимость того, что он услышал. Да, ему тоже нужен гроб для сына, для Афанасия. Надо только его отыскать, унести, чтобы похоронить. Весь ужас смерти Афанасия встал перед Порфирием. Кругом стояла темная ночь. Дождь лил по-прежнему. Не смолкала турецкая стрельба, свистали пули, рвались в темноте гранаты, страшным светом взрывов освещали землю. Когда Порфирий вышел из редута, он слышал, как усталым голосом говорил Куропаткин: «Глубже копайте, ребята!» И солдат ответил: «Не берет, ваше благородие, уплывает!» Фельдфебельский, успокоительный, разрешающий все сомнения голос раздался возле Порфирия. — Мы, ваше благородие, покойничками обложим и землю приладим. Оно тогда держать будет. Порфирий поежился под промокшим плащом и ускорил шаги. Глава 26. — Ты сам-то 9-го батальона будешь? — 9-го, ваше благородие. Я и место знаю, где они упали. Вот здесь, на этом, на самом месте. Только, видать, снесли куда? Куда же их сносили? Больше все на Горталовскую траншею носили. Там из них бруствера складают. Земля не держит, ползет. Так и спокойников кладут укрепление, землей присыпают. Как же иначе? Она ведь палит, не переставая, укрыться зачем-нибудь надо. Бравый, ловкий стрелковый унтер-офицер идет впереди Порфирия. Несет жестяной походный фонарь со свечой. Блестят, отражая свет, темные лужи, воды ли, крови ли. Порфирий не разбирает. Повсюду валяются ружья, скатанные шинели, окровавленные тряпки, котелки, ящики из-под турецких и картонки от берданочных патронов. Порфирий часто спотыкается об эти предметы. — Ваше высокоблагородие, вы полегче, а то и упасть недолго. За мной держитесь. У высокой, в рост человека, темной стены копошатся люди. Слышно, как чавкают рты, пахнет хлебом и вареным мясом. Часто вздыхают, едят молча и сосредоточенно, как едят голодные и измученные люди. Фонарь бросает желтоватый свет на группу сидящих. За ними стена из трупов. Свои и турки положены один на другого, присыпаны грязью. Мелькнет край белого лица с закрытыми глазами, синяя куртка турецкого ашкера, и на нем черный, коротко стриженный затылок и мундир с малиновыми стрелковыми погонами. Все залеплено красноватой глиной, черной землей. Сладко и пресно пахнет свежей кровью. И голоса. такие будничные, такие не к месту. А я тебе говорю, что баранина. Вкус у ей другой. И я видал, как вчера артельщики баранов пригнали. Вкусная, а разварена только очень. Чавкают рты, икают, тяжко вздыхая. Подлез бруствера из трупов что-то капает. Вода ли дождевая, кровь ли, кто разберет? Плечистый офицер с русой, больше по скулам, чем по щекам бородой, и мягкими усами, в мокром, длинном кителе и шинели в накидку, в измазанном, точно изжеванном белом кепе, при сабле подходит к Порфирию. — Майор Горталов, — представляется он, — вы что ж тут ищете? — Вот сына, ваше высокоблагородие, они ищут. — Сын у них тут убитый, — за Порфирия отвечает унтер-офицер. — Сына? Всех убитых здесь насильно на бруствер. Он какого полка? Волынского. Прикомандирован был к 9-му стрелковому батальону. Один из чавкающих около бруствера солдат приподнялся и сказал. — Это, ваше высокоблагородие, вот тут должно положили. Офицера с золотым погоном, поручика. А вот полевее будет, под самым низом. Желтое пятно неяркого света от фонаря падает на такой знакомый золотой погон. Алая дорожка, две звездочки, вышитые канителью, третья сверху металлическая набивная и цифра 14. Не этот ли? Унтер-офицер бесцеремонно колупает землю рукой, отрывая лежащий труп. Показался темно-зеленый, щегольской, у Доронина в Петербурге сшитый мундир, изорванный, залитый чем-то черным, замазанный глиной. Чуть блеснул скромный армейский галун воротника — дальше нельзя смотреть. Вместо милого, славного лица, всегда бодро улыбающегося, с остальными большими глазами, неотразимо милыми, темная дыра, какое-то кровавое месиво костей, почерневшее от крови кожи, еще чего-то беловатого, жуткого своей белизной. И во всем этом копошатся большие черные мухи, спутанные, грязные, в крови волосы свисают вниз. «Должно, прикладом пришибли», — тихо говорит стрелок и ближе присвечивает фонарем. «Нет. Это не может быть Афанасий. На сыне моем крест золотой был», — тихо дрожащим голосом говорит Порфирий. «И кожаная ладанка с землей». Стрелок, свободный от фонаря рукой, раздвигает лохмотья мундира, белая грудь в грязи, молодая, нежная, рубашка и ладанка. Так чтобы крест? Креста нет. Должно кто снял. Позарился. Оно бывает. Ребята разные бывают. Все одно пропадать. Грехи. А ладанка, вот она и ладанка. Унтер-офицер ставит фонарь на землю и старается снять с шеи ладанку. Он тормошит то страшное, кровавое месиво, которое было прекрасным лицом Афанасия. Тяжелые капли падают на землю, слышнее терпкий запах крови, вязнет от него в зубах, сохнет небо. Вот она. Не признаете? Конечно, это его, Афанасия Ладанка. Порфирий осторожно берет грязный кожаный мешочек и нерешительно говорит. Как будто не его. Сзади подходит майор Горталов. Ну что, нашли? — спрашивает он. Порфирий молчит. Унтер-офицер отвечает за него. — Нашли, да так заложен, не вытащишь. Весь бруствер разваливать придется. — Вы, полковник, не беспокойтесь. Место приметим. Завтра, Бог даст, турок совсем отгоним, тогда и разберем всех убитых. Кого куда. Да, может быть, вы и ошиблись, это бывает. Скажут, убит, даже покалеченного покажут, а он на другой день сам и объявится, живой и здоровый, даже и не раненый. Идите себе спокойно. Я присмотрю за этим местом. Мои люди сейчас за патронами пойдут, они вас и проводят. Ночью-то так легко ошибиться. Порфирий идет за солдатами. Темная, непогожая ночь кругом. Огненными метеорами рвется в воздухе шрапнель, а лопаются гранаты, на мгновение освещая путь, и потом еще страшнее и темнее ночь. В лагу посвистывают откуда-то сбоку пули. «Вы вот здесь, где поменьше будет, ваше высокоблагородие», — говорит солдат, показывая, где перейти ручей. Погоны с набитой третьей звездочкой и цифры 14. Мундир. Когда же и в крови не признать доронинского английского добротного сукна? И ладанка. А вот креста все-таки не было. Нет, не может того быть, чтобы этот ужас, чтобы это был Афанасий. Порфирий спускается с кручи, скользит, едва не падает, карабкается наверх. — Пожалуйста, я вам помогу, — говорит солдат и поддерживает Порфирия под локоть. Они идут, и бесконечным кажется их путь в этой темной, сумрачной ночи. — Сына у них убило. На Гартаузской траншее, — тихо говорит один солдат другому. — Скажут, убит, даже покалеченного покажут, а он на другой день и объявится, живой и здоровый. Надежда не хочет оставить Порфирия. Ладанка лежит в кармане штанов, холодит ногу. Его ладанка. Афанасия. Глава 27. Государь, с великим князем Николаем Николаевичем Старшим, принцем Карлом Румынским, начальником штаба генералом Непокайчицким, генералом Левицким, чинами штаба, ординарцами, сопровождаемый эскадроном лейб-казаков, к 3 часам дня приехал на Царский валик, холм против Гривицких редутов. Там были поставлены походные полотняные стулья, государь сел на один из них наблюдать за боем. Он был в белой фуражке с большим козырьком и в пальто. Холодный дождь сыпал и сыпал с неба. Потоки воды текли с холма, впереди, не переставая, как гром во время грозы, гремели пушки, то разгораясь, то смолкала оружейная стрельба. Но ни простым глазом, ни в бинокль не было видно, что делается впереди. Туман, низкие черные тучи, косые полосы дождя скрывали место боя. Не видно было ни пороховых дымов, ни разрывов снарядов. Иногда на несколько минут стихнет дождь, чуть посветлеет дали, покажутся белые пороховые дымы, темные полосы войск, колонны резервов. Все поднимут бинокли к глазам, посмотрят напряженно, до боли в глазах стараются разобрать, что там происходит. — Ну, как у Зотова? — нерешительно спросил государь. — Он отлично видит, что все стоят на тех же местах, но так хочется услышать об успехе. — Да как будто раньше наши цепи были на этом холме, а теперь вон куда подались, — скажет великий князь главнокомандующий. Сзади раздается мрачный бас Левицкого. — Все на тех же местах, Ваше Величество. Это только так кажется. Подались бы вперед, батареи переменили бы позицию. А то смотрите, где были, там и остались. Опять туман, дождь, серые космы, туч скрывают дали. — От князя Меретинского, ординарец? — Ну, что скажешь, молодец? — Ваше императорское величество, его сиятельство князь Меретинский приказал доложить, что генерал Скобелев потребовал все резервы вперед. У князя больше нет войск. И сдержанный басок Левицкого. — Скобелев это умеет. — Значит, нужно так, — говорит великий князь. — А где Скобелев? — Пошел на Зеленые горы. Бинокли направляются влево. Там тоже туман, тучи, полосы дождя. Томительно медленно тянется время. Государев-ординарец, конвоец Абадзиев, пытается шутить, но никто не принимает его шуток. Опять посветлело, раздались дали, там, где кипит ружейная стрельба, стали видны дымы. Великий князь Николай Николаевич смотрит туда в бинокль. — Ваше Величество, — говорит он, — Скобелев на Зеленых горах. — Слава Богу! Слава Богу! — говорит государь. За холмом слышно шлепанье конских ног по грязной дороге, покряхтывание кузова коляски. Экипаж приехал за государем. Государь все сидит на низком стульчике в мокром пальто. Из сумерек скачет ординарец, донской офицер. Он на скаку спешивается, бросает измученную лошадь и быстрыми шагами подходит к государю. — Ваше императорское величество, от генерала Скобелева. А редут Каванлек только что взят Ревельским и Любавскими полками. Наши врываются в Плевну. Скобелев просит подкреплений. Государь вопросительно смотрит на великого князя. Левицкий смотрит на главнокомандующего. — Ваше величество, резерва больше на левом фланге нет. — Передай Скобелеву, — говорит великий князь, — пусть держится там, где стал. Шел 5-й час, и в этот непогожий печальный день начинало уже темнеть. Со стороны Радищевского редута Амар-бей-Табия послышались крики «Ура!», стрельба стала там как будто тише, но потом вдруг возобновилась с небывалой силой. Оттуда, обтекая царский валик, потянулись раненые. Они шли бесконечными вереницами, то поодиночке, то целыми толпами. В тумане и полосах набегавшего дождя они исчезали, растворялись, словно призраки войны. Обгоняя их, скакал офицер-ординарец. Казак едва поспевал за ним. А вот, с донесением от Зотова,
— сказал государь и повернулся к соскочившему с коня молодому красивому кавалергардскому офицеру в рыжих усах. Великий князь, стоявший подле государя, показал глазами ординарцу, чтобы тот докладывал государю. — Ваше императорское величество, от генерала Зотова, кавалергардского полка штаб-ротмистр Ван Лярлярский с донесением. — Доложи. Генерал Зотов приказал доложить. В 16:00 казанские и шуйские полки пошли на выручку Углицкого и Ярославского полков, бросившихся на штурм Радищевского редута. Офицер замолчал, смутившись. — Ну? Этот наш третий штурм был отбит. Генерал Зотов приказал доложить. Становится темно. Четвертый раз он штурмовать не может. По лицу кавалергарда было видно, как тяжело было ему передавать государю эти неутешительные вести. Едва Ван Лярлярский отошел от государя, как прискакал ординарец от барона Криденера и румын. Атака Гривицкого редута была отбита. Барон Криденер опасался, что турки сами перейдут в наступление и что он тогда не удержит фронта. Посланный к Криденеру офицер вернулся и доложил, что он будто бы видел турецкую кавалерию, выходящую за наши войска. Среди свиты произошло движение. Все засуетились, забеспокоились. Тревожный шепот пошел между чинов свиты. Кто-то шепнул великому князю: «Надо просить государя уехать. Нельзя так рисковать». А лейб-казачий эскадрон сел на коней. Стало темно. Снова пошел мелкий, холодный осенний дождь. Государь по-прежнему сидел на своем походном стуле. Он, видимо, сильно страдал, слушая донесения о тяжелых штурмах, отбитых турками. Великий князь Николай Николаевич подошел к государю и сказал: «Ваше императорское величество, вам долей оставаться здесь нельзя. Я умоляю вас вернуться в Парадим. Сам я останусь здесь, пока не получу точных сведений о результатах боя». — Ты думаешь? Государь тяжело поднялся с полотняного стула и, сопровождаемый дежурным генерал-адъютантом, пошел к коляске. Великий князь подошел к нему. Государь остановился подле коляски. — Быть может, брат, — сказал он, — не надо было начинать штурм в такую непогоду. Какие страшные потери! Мое сердце содрогается от боли. И все понапрасну. Ваше императорское величество, принц Карл и генерал Зотов настаивали на штурме сегодня. Государь приложил два пальца к широкому козырьку мокрой фуражки, сел в коляску и откинулся на сиденье. Четверик лошадей с туго подвязанными хвостами дружно принял. Коляска с поднятым верхом покачивалась и покряхтывала, пока шагом выбиралась с царского валика на шоссе. По шоссе коляска катила спорой рысью. — Эй, посторонись маленько! — кричал государев кучер Фрол, с удивительным искусством вгоняя какие-то арбы, телеги, лазаретные фургоны, толпы идущих под дождем солдат. Сквозь песню колес по шоссейному щебню доносились до государя мучительные стоны и крики. Государь сидел в глубине коляски, откинувшись назад. Его лихорадило. Глава 28. 31 августа с утра турки перешли в наступление, чтобы выбить Скобелева из занятых русскими накануне редутов. Скобелев мог удержаться на своей позиции только в том случае, если бы правее его был успех. Но правее шел вялый, постепенно затихающий бой. Потеряв половину своего отряда, Скобелев был озабочен тем, чтобы вывести раненых, а их было около 7000. Он утром объехал части, ободрил их и приказал держаться на местах. На Горталовских траншеях Скобелев задержался дольше всего. Он долго смотрел в широкое, простое, честное лицо русобородого майора и, наконец, сказал ему: — Горталов, я на вас надеюсь. Мне, вероятно, отходить придется, так вы последним. Может быть, вам умереть придется в редуте. Ваша смерть спасет других, спасет отряд. — Ваше превосходительство, вы можете быть спокойны. Горталов живой редута не оставит. — Спасибо, я верю вам. 5 раз ходили турки в атаку на занятые Скобелевым укрепления, и 5 раз были отбиты с громадными потерями. Под вечер хмурого дня Скобелев поехал ко второму гребню Зеленых гор. Вдоль всего шоссе лежали раненые. Они провожали Скобелева печальными глазами. — Отчего не вывезены? — обратился Скобелев к фельдшеру. — Повозок не хватает, ваше превосходительство. Скобелев остановил лошадь. — Алексей Николаевич, — сказал он, — пишите князю Емелитинскому. — Ваше сиятельство! Ответите перед Богом за души тех несчастных, которые у ног моих взывают о помощи, которые я не могу дать. Порфирий тихо сказал Куропаткину: — Я знаю, что князь все повозки отправил нам. У князя ничего нет. Ему будет очень тяжело читать эту записку. Куропаткин молча пожал плечами и отдал записку ординарцу. — На, вези, князю Емеретинскому, понимаешь? Скобелев остался на втором гребне. Он печально смотрел в туманную даль. Из этой дали появился конный ординарец. — Ваше превосходительство, эстландцы отходят!
— Вижу. Все отходят.
— А значит, нельзя больше держаться. Есть невозможное и для моих войск. Когда кругом такая тишина, цепи точно закоптелых, загрязненных землей, измученных, настрадавшихся солдат хмуро шагали мимо Скобелева. Сбоку, оглушая Скобелева и его свиту, 24-орудийная батарея била залпами, сдерживая напиравших на отступающие части турок. Сзади, очевидно, не ожидая найти Скобелева в такой близости от неприятеля, подъехал к генералу ординарец от Зотова. — Ваше превосходительство, от генерала Зотова. — Давайте, что у вас? Протягивая руку в белой перчатке к ординарцу, сказал Скобелев и взял пакет. Он прочел вполголоса Куропаткину содержание пакета. — Генералу Скобелеву, великий князь главнокомандующий желает, чтобы вы продержались на ваших местах хотя бы только сутки. Генерал-лейтенант Зотов, 31 августа, 4 часа пополудни. Ординарец стоял в ожидании ответа. Впереди сотни донцов и сотни Владикавказского полка с гиком поскакали на взорвавшихся в преследовании турок. Через пожелтевший и покрасневший виноградник с шорохом, позванивая котелками, проходили бесконечными группами солдаты. — Что, Мосцевой отошел? — крикнул в их толпу Скобелев. Бравый фельдфебель, шедший за ротного, остановился, вытянулся и доложил. — По второму вашему приказанию вышел из редута и, разметав штыками турок, идет левее нас. — А Гарталов? — Людей отправил, сам остался. Ребята сказывали, говорил им, дал слово вашему превосходительству живым редута не сдавать. Солдат в изодранной, прокоптелой шинели остановился против Скобелева и доложил, взяв ружье к ноге. — Я есть с Гарталовского редута. Майор наш один рубился супротив цельной егонной роты. На штыки подняли турки нашего майора. Вот чего мне довелось доповидать. Солдат смахнул слезу с глаз, взял ружье вольно и пошел вдоль шоссе. — Ваше превосходительство, что прикажете ответить генералу Зотову? — спросил ординарец. — Вы видели? — Слышали? Скобелев написал на записке Зотова. — Получено в полном отступлении. И передал записку обратно ординарцу. — Поедем, Порфирий Афиногенович, — сказал Скобелев, обращаясь к Порфирию. — О сыне не думай. Самая у него честная могила. Солдатская, бескрестная, безымянная. Порфирий хотел ответить, хотел сказать что-то, но в этот миг точно кто-то тяжелой, крепкой палкой ударил его по груди. Как будто Скобелев перевернулся вместе с лошадью, и странно послышался сквозь шум и гул, вдруг ставший в ушах его спокойным голос. — Что, ранен? — Ну, поздравляю. — Ничего, ничего. — Да снимите полковника с лошади, помогите ему. Казаки подхватили Порфирия и понесли его вниз с холма. Скобелев отходил на первый гребень. Яростно гремели пушки, батарея, отстреливаясь, повзводно отходила с позиций. Между Скобелевым и турками были только одни казаки. Глава 29. Стояла осень. В Петербурге погода была изменчива. По бледно-голубому небу неслись белые, как прозрачные кисия, облака, гонимые резким западным ветром. Нева вздувалась, горбами стояли разводные плакшкоутные мосты, и звеня неслись на них запряженные тремя лошадьми конные кареты. В садах качались тонкие и стройные рябины, в золотом листу обнажались березы, и лиственницы у Исаакиевского собора стояли безобразно голые. То вдруг станет тепло и тихо, седой туман накроет город, и не видно другого берега Невы, и сама река клубится седыми дымами. А потом пойдет мелкий, насквозь пронизывающий, настоящий петербургский дождь. В домах станет так темно, что с утра приходится зажигать свечи и керосиновые лампы. Печаль нависнет над городом. В эти печальные осенние дни гвардия уходила на войну. Вера видела, как в колонне по отделениям, в мундирах и по походному, в фуражках, с тяжелыми ранцами за плечами, туго подобрав винтовки, бесконечные ленты шли по городу семеновцы. Их оркестр гремел на деревянном Лиговском мосту у Николаевского вокзала, а хвост колонны, где белели полотняные верхи лазаретных линеек, только выходил с Владимирского проспекта. Движение было остановлено, толпы народа провожали полк. На войну идут, родимые. Вернуться нет ли? Ушел с Преображенским полком гигант-красавец князь Оболенский. Увел с Выборгской стороны московский полк статный Гриппенберг. С Васильевского острова ушли финлянцы с лихим молодцом Лавровым. Умирать пошли. Своих выручать? Слыхать, турки несосветимую силу собрали. Англичанка им все доставляет. Провожали без энтузиазма первых дней войны. Что-то нехорошее, тяжелое, недоверчивое носилось в воздухе. Уходили после молебнов с иконами, шли бодрым шагом, смело, под звуки марша и под барабанный бой. И те, кто оставался, ощущал холодную пустоту оставленных казарм, покинутых столицей. Гвардия в поход пошла, как в 12-м году. Что же, силен, что ли, так уж турок стал? 30 августа, как полагалось, в табельный день тезаименитства государя-императора, по распоряжению полиции город был убран флагами. Бело-сине-красные и бело-желто-черные полотнища развивались на улицах, на подъездах домов, на крышах. В газовые фонари были ввернуты звезды, у городской думы горели вензеля государя и государыни. Из газет знали, тяжелые бои идут под Плевной, наши берут Плевну, ожидали большой победы. Но прошло 31-е, потом наступило 1 и 2 сентября. Появились сдержанные телеграммы об отбитых штурмах, пошли корреспонденции о мужестве наших войск и о силе турецких укреплений. Плевна не была взята. Потом поползли, как водится, темные слухи о громадных потерях, которые скрывают, о панике, о том, что будто турки чуть было к самому Систову не прорвались, что государь ускакал с поля сражения. Потом все притаилось и смолкло. Ждали, гвардия себя покажет. Этой осенью Вера, пользуясь тем, что Перовская продолжала жить в Петербурге, довольно часто бывала у новой подруги. С неистовой, лютой злобой и ненавистью говорила Перовская о государе, о генералах и офицерах. Она тряслась от негодования. «Царь посещает госпитали, плачет над ранеными и умирающими солдатами», — говорила Перовская. «Понятно? Воспитанник чувствительного Жуковского». И тот же царь посылает солдат грудью брать турецкую крепость Плевну. Штурм откладывает на 30-е, чтобы в именины поднести царю Плевну. Ему в поле, как в театре, ложу. И он сидит там, окруженный свитой. Шампанское, цветы, фрукты. И в бинокль видно, как тысячами гибнут русские люди. Я ненавижу такого государя. Студенты поют. Вы слышали? Именинный пирог из начинки людской брат подносит державному брату. А на севере там... Ветер стонет, ревет и разносит мужицкую хату. Перовская была возбуждена. Должно быть, не спала ночи. Веки были красные и опухшие. В глазах горел злобный огонь. «Вера Николаевна, вы должны стать человеком. Вы должны идти с нами. Нас называют нигилистами. Неправда, мы не нигилисты. Что мы отреклись от причудливых манер прошлого века, остригли волосы и стали учиться познавать природу, так это нигилизм? Нет, нигилисты не мы, а они. Это им плевать на все. Царь, помазанник Божий, пример для всей России, бросил больную императрицу и охотится за девушками по институтам, а там... Какое холопство! Любая мечтает лечь на царскую постель, и этот царь гонит людей на войну. Я ненавижу его. Слушайте, Вера Николаевна, я надеюсь, что скоро мы все соберемся на съезде. Где? Еще не знаю. Где-нибудь в провинции, где нас не знают, не на виду, где нет полиции». Там будут хорошие люди. Вера Николаевна, устройтесь так, чтобы приехать на этот съезд. Послушайте настоящих людей, посмотрите и сравните. Ваш мир и наш. Вера уходила от Перовской подавленная и смущенная. Перед ней бесконечной змеей, белея околышками фуражек, шел по загородному проспекту Измайловский полк. Он шел на войну. И едко под ритм тяжелых шагов и барабанного боя звучали в ушах Веры только что слышанные стихи. «Именинный пирог из начинки людской брат подносит державному брату». С ужасом смотрела Вера на солдат. «Людская начинка! Людская начинка!» Грохот барабанов, свист флейт ее раздражали. Ей хотелось бежать, закрыть глаза, бежать от ужаса войны, бежать от ужаса солдатчины. Но дома ее ожидали ладурнеровские и вилливальдовские картины и гравюры. Солдаты, солдаты и солдаты. В конце ноября, когда в Петербурге было тихо под снежным покровом зимы, когда беззвучно скользили сани, вдруг город расцветился пестрыми флагами, с крепости полили пушки, пришло известие — Плевна взята! Осман-паша сдался со всей своей армией. Сквозь радость победы по Петербургу шла печаль о многих потерях гвардии под Плевной. Гвардия показала себя. Передние страницы «Нового времени» и «Голоса» чернели объявлениями об убитых лейб-егерях, московцах и других. Освобожденная от осады Плевной армия пошла на Балканы. И опять все затихло. В газетах часто стала повторяться приевшаяся фраза: «На Шипке все спокойно». Осман-паша крепко караулил проходы через Балканские горы. Русские войска замерзали на Балканах. Возвратившись с катка в Таврическом саду, Вера в прихожей увидела беспорядок. Чемоданы, походный вьюг, изящный заграничный саквояж графини Лили лежали на полу, на вешалке висел тяжелый романовский полушубок с полковничьими погонами Порфирии, меховое манто графини и фуражка. Порфирия ожидали к Рождеству из Крыма, где он оправлялся после ранения, и где за ним ухаживал на правах невесты графиня. Значит, вернулись раньше. Приехавшие сидели в кабинете Афиногена Ильича. Порфирий посидел, похудел и помолодел. Седина шла ему. Счастье светилось в его глазах. Графиня Лилия только что из вагона. А как была она свежа! И челка на лбу завита, и локоны штопором подле ушей. Ни одного седого волоса. Она была в своем счастье прелестна и не спускала влюбленных глаз со своего героя и с его Георгиевского креста. Вера поцеловала дядю в лоб и расцеловалась с графиней. Порфирий уже успел сразиться с отцом по вопросам стратегии. — Прости меня, папа, — говорил он, — но после всего того, что я видел на войне, я считаю, что для русского солдата нет ничего невозможного, и русская армия перейдет через Балканы. Воля великого князя Николая Николаевича Старшего непреклонна, Сулейман-паша будет разбит. А какой дух в войсках? Нужно все это видеть. Перед тем, как ехать сюда, я проехал в ставку великого князя. Мороз, снег. У великого князя киргизская юрта с железной печкой. Подле в обыкновенной холщовой палатке на соломе лежат очередные ординарцы. Никто не ропщет. Все гордятся тем, что так же страдают от холода, как и солдаты. Армия едина. Землянки, палатки. Весь неуют зимнего похода для всех одинаков. И эти люди, говоришь ты, папа, не перейдут Балканы? Скобелев, Гурко, Радецкий не одолеют Сулеймана? Да что ты, папа! А я тебе говорю, что зимой не перейдут. Летом может быть, а зимой ни природа, ни турки не пустят. Турки! Если нам тяжело, им еще во много раз тяжелее. С нами победа, у них поражение. И как началось-то? С самого Кишинева. Однако под Плевной попотеть пришлось. Да, пришлось. Верно, и это даже хорошо. Легкая победа не победа, не слава. Во всех полках поют теперь песню, сочиненную ротмистром Кулебякиным еще в Кишиневе, когда государь передал свой конвой великому князю главнокомандующему. Вдохновенная песня. Она в полной мере выражает наши общие чувства. Что же это за песня? Прочтите, Порфирий, непременно прочтите. Вот и Вера пусть послушает, — восторженно сказала графиня Лиля. — С Богом терцы не робея, — начал Порфирий и добавил. В полках поют «братцы» вместо «терцы». «Смело в бой пойдем, друзья! Бейте, режьте, не жалея басурманина врага! Там, далеко, за Балканы, русский много раз шагал, покоряя вражьи станы, гордых турок побеждал. Так идем путем прадедов лавры славу добывать, смерть за веру, за Россию можно с радостью принять. День 12 апреля будем помнить мы всегда, как наш царь, отец державный, брата к нам подвел тогда, как он, полный царской мочи, с отуманенным челом, берегите, — сказал брата, — будьте каждый молодцом. Если нужно будет в дело Николая вас пустить, то идите в дело смело, дедов славы не срамить. С Богом, братцы, не робея, смело в бой пойдем, друзья, бейте, режьте, не жалея басурманина врага. Из своего дальнего угла Вера увидела, как у старого Афиногена Ильича слезы навернулись на глаза. Графиня Лиля смотрела на Порфирия с такой нескрываемой и напряженной любовью, что Вере стало стыдно за нее. Несколько минут все молчали, потом тихим голосом сказал Афиноген Ильич: — Ну вот и слава Богу, что так все обошлось. Сына отдал за честь и славу России, свою и немалую кровь пролил. Благодари Господа Бога, что вынес тебя из войны, хотя и подраненным, но здоровым. Что думаешь теперь делать? Когда свадьба?
— Свадьба в январе, — сказала, сияя прекрасными глазами, графиня Лиля.
— Меня прикомандируют к Академии колоновожатых. — А, ну и отлично. А те? Что же, без крови и жертв война славы и чести не имела бы. Ну, а Балканы зимой перейти невозможно. Это говорят военные и большие авторитеты. Никому невозможно, ни Гурко, ни Скобелеву. Просто никому. Даже и Суворову невозможно, а его у вас нет. Невозможно. Глава 30.
Берись! Раз, два, три, берись! Треск, какое-то звяканье, шорох, шум, и опять тишина могилы. Сыплет снег. Все бело кругом. Лес, круча, камни. Появившиеся было в небе оранжевые просветы, словно дымом затянуло снеговыми тучами. По-прежнему воет вьюга, старый дуб шелестит оставшимися ржавыми листьями и стонет под ветром. И опять, и теперь уже совсем близко, в морозном, редком горном воздухе, четко слышны человеческие голоса. — Берись! Откровенней, братцы! Тащи откровенней! Не лукай, Василий Дмитриевич! И дубинушка. Хриплый, простуженный, сорванный голос начинает. — Эй, дубинушка, ухнем! Хор человек 20 подхватывает. — Да зеленая сама пойдет. Идет, идет, идет. Откровенней, братцы, берись! Раз, два, три, берись! Шорох, треск и тишина. Растаяли голоса. Смолкли. Точно и не было их совсем. Ветер свистит в лесу, залепляет вьюга обмерзлые стволы осин крупным снегом. Стынет сердце. Князь Болотнев приподнял голову и усилием воли прогнал начавший одолевать его сон. Час тому назад, вон за тем снежным бугром, заснули, чтобы никогда уже не проснуться, сопровождавшие князя стрелки, охотники Шурупов и Кошлаков, и с ними проводник Болгарин. Князь был послан генерала Гурко отыскать колонну генерала Философова. По карте казалось просто — спуститься с перевала, пройти сквозь лес, и вот она, дорога, на деревне Куклин и Станимахи, где должна проходить колонна 3-й гвардейской пехотной дивизии. Так и Болгарин говорил. А как пошли по колено, по грудь в снегу, как начались овраги, буераки, крутые подъемы, как обступил кругом черный лес, стало ясно — не пройдешь напрямик. И назад не вернешься. Ночь кое-как переночевали, а когда с утра пошли голодные, прозябшие, стали выбиваться из сил, обмерзлые люди свалились и заснули вечным сном. Инстинкт самосохранения толкал вперед князя Болотнева. Он стал из последних сил карабкаться на гребень и вдруг услышал голоса. Сон? Галлюцинация слуха? В глазах туман, в ушах гул и слабое сознание — нужно сделать еще усилие и подняться, во что бы то ни стало, подняться еще немного. Нужно посмотреть, что там, за гребнем. Поднялся. Совсем близко, шагах в 50, по скату горы вьется узкая дорога, и по ней чернеют, белеют, сереют занесенные снегом люди. Солдаты с лямками на плечах впряглись в орудие, другие ухватились руками за колеса, натужились, напружились, и тяжелая батарейная пушка с коричневым в белом инии телом вкатилась на гору. Офицер в легкой серой шинелишке с лицом укрученным башлыком распоряжался. — Вторая смена, выходи! — крикнул он, повернулся и увидал спускавшегося с кручи Болотнева. — Кто вы? Откуда? — крикнул он и, поняв состояние Болотнева, закричал. — Эй, послать скорее фельдшера 5-й роты сюда! — Идемте, поручик. Совсем ознобились. Так и вовсе замерзнуть недолго. В изгибе дороги горел в затяжке у песчаного обрыва костер. От огня песчаная круча обтаяла, и было подле нее тепло, даже жарко, как у печки. Здесь сидели несколько офицеров и солдат, отдыхавшей смены. У кого-то нашлась во фляге водка. Услужливый солдат-гвардеец одолжил Болотневу кусок черного сухаря. Оттерши губы, они не повиновались князю, Болотнев рассказал, кто он и зачем послан. — Это и есть колонна генерала Философова, — сказал офицер, угощавший князя водкой. — Вы в лейб-гвардии литовском полку? Благодарите Бога, что так удачно вышли. Отогревайтесь у нас. С нами и пойдете. В тепле костра отходили изябшие члены. Нестерпимо болели ознобленные пальцы. Клонило ко сну, и то, что было вокруг, казалось странным чудодейным сном. В стороне стояли отпряженные, обамуниченные артиллерийские лошади. По дороге вытянулись передки и орудия. Рослые прислуга гвардейской артиллерийской бригады и солдаты-литовцы по очереди на лямках и вручную тащили орудие за орудием по обледенелому подъему на гору. Снег перестал сыпать, стало потише. Солдат принес охапку сучьев и подбросил в огонь. Пламя приутихло, зашипело, белый едкий дым повалил в лицо Болотневу, потом пламя победило, заиграло желтыми языками. Теплый синеватый воздух заструился перед глазами князя. Все стало казаться через него необыкновенным, точно придуманным, стало слагаться в сложное, необычайное сновидение. Откуда-то сверху закричали: «Посторонись! Обождите маленько, дайте проехать!» С горы на осклизающейся лошади ехал казак в помятом, порыжалом кителе, укрученном башлыком и какой-то красной шерстяной тряпкой. Казак был в ватной рваной теплушке неопределенного цвета, с ловко прилаженной на поясной портупее шашкой, с винтовкой в кожаном чехле за плечами. Он держал в руке большой черный узел. За ним верхом на казачьей лошади ехал пожилой священник в меховой шапке и шубе на лисьем меху. Казак остановил лошадь как раз против Болотнева и сказал: — Слезайте, батюшка, тут оно и будет, самое это место. Вот она, метка моя. Казак показал на молодую осину, росшую с края обрыва. На ней ножом был вырезан восьмиконечный крест. След ножа был совсем свежий, белый, не успевший покраснеть. Офицеры и с ними Болотнев подошли к краю пропасти. Черные скалы отвесно не спадали вниз. Далеко в глубине курила и мела метель. Все было бело и пустынно. Священник слез с лошади. Казак привязал свою и священникову лошадей к дереву, развязал узел и подал священнику бархатную скуфейку, епитрахиль, крест и кадила, и, подбросив из костра уголька в кадила, раздул его. Потом раскрутил свой башлык и тряпку и снял кивер. Зачугунелое от мороза темное лицо под копной упрямых русых волос стало сурово и торжественно. — Пахом? — оборачиваясь к казаку, спросил священник. — Пахом, батюшка. Пахом его звали. Нижнечирской станицы казак Пахом Киселев. Священник кадил над пропастью. Он пел жидким тенором. Казак, задрав кверху голову, вторил ему, упиваясь своим голосом. — Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! — звучало над пропастью подле потрескивающего костра похоронные пения. — Житейское море, воздвизаемое зря, — начинал священник, и казак жалобным, точно воющим голосом подхватывал. — Напасть и бурею! — оба голоса сливались вместе умиротворенно. — К тихому пристанищу, к тебе прибегах! Офицеры и солдаты-литовцы стояли кругом, сняв фуражки. Все это было так необыкновенно, странно и удивительно. — Вечная память! Вечная память! — заливался казак с упоением, и теперь ему вторил священник и крестил пропасть крестом. Священник взял ком снега и, глядя вниз в жуткую бездну пропасти, бросил его со словами: «Земля боеси, и в землю отыдеши». За священником бросил ком снега казак, и потом стали бросать офицеры и солдаты. Все набожно крестились, еще ничего не понимая. «Ух!» — сказал кто-то из офицеров, глядя, как долго летел, все уменьшаясь, ком снега. «Глыбко как!» — сказал солдат. Казак принял от священника кадила, скуфью и петрахиль и увязывал все это в узел. К казаку подошли офицеры. — Что такое случилось, станишник? — Да как же, — сказал казак, привязывая узел к седельной луке. — Сегодня ночью это было. Ехали, значит, мы от генерала с пакетом, а у его, у Киселева, то есть, конь все осклизается и осклизается. Я ему говорю: ты, брат, не зевай, придерживай покороче повод. Гляжу, а его конь, значит, падает у пропасть.
Я кричу: «Брось коня, утянет он тебя!» А он: «Жалко, — говорит, — коня, доморощенный конят!» И на моих глазах я прокинулся с конем бездную. Я стою, аж обмер даже. Ухнуло внизу, как из пушки вдарило. Я слушаю: «Чего дальше-то будет?» И не крикнул даже. И тут в раз и метель закружила. Ну, я вот пометку сделал на дереве, чтобы отслужить об упокоении раба Божия. Чтобы, значит, все по-хорошему, родителям сказать, что не отпетый лежит он у пропасти. «Спасибо, батюшка, поедемте, что ли? Путь далек».
Священник взобрался на лошадь, и оба поехали наверх и скрылись в лесу за поворотом дороги. Были, не были, и были, как не были. Так и потом князь Болотнев, вспоминая все это, не знал, точно все это было или только приснилось в морозном сне у костра. Глава 31. На ночь было приказано стать, где стояли, вдоль Старософийской дороги. Далеко внизу, извиваясь по краям дороги, засветились костры, кое-где раскинули палатки. Старый полковой доктор Величко переходил от костра к костру, осматривал и оттирал ознобленных. Князя Болотнева пристроили к 5-й роте штабс-капитана Федорова. И только офицеры устроились, уселись вокруг костра, как в отсвете его появилась высокая фигура командующего 2-м батальоном капитана Нарбута. «Вы вот что, господа, прошу не очень тут разлеживаться. Ознобленных много, потрудитесь по очереди каждые полчаса обходить роты и не позволить, чтобы солдаты засыпали. Народ приморился, а мороз жесток. Доктор Величко сказал, уже за 18 градусов перевалило. Долго ли до греха? Заснет и умрет, и сами не спать». «Трудновато, господин капитан», — сказал Федоров. «Будем, Иван Федорович, мечтать», — вздыхая, — сказал белокурый, безусый молодой офицер, с такими нежными чертами лица, такой хорошенький, с таким глубоким грудным женским голосом, что его можно было принять за переодетую девушку. «Мечтать о камине, о горящих письмах, искрах прожитой любви, пережитого счастья, о знойном юге, об александрийских египетских ночах и смуглых красавицах, полных африканской страсти. Поэт! Мечтать о прожитой любви. В твои-то годы, Алеша! Сочини нам лучше стихи, а мы их на песню положим и будем петь в нашей 5-й роте». Алеша покраснел и застыдился. Капитан Нарбут пошел дальше по ротам. Из темной ночи в свете костра появился красивый ефрейтор. Он принес дымящийся паром котелок и, подавая его офицерам, сказал: «Ваше благородие, извольте, кому желательно, сбитеньку солдатского, горячего». Застучали о котелок жестяные кружки и мельхиоровые стаканчики. «Славно! Спасибо, Игнатов! В самый раз угодил! Рад стараться! Допьете, я еще вам подам!» «Ну так как же, Алеша, стихи?» «Зачем мне сочинять, когда давно и без меня сочинили стихи, так подходящие к тому, что теперь совершается?» «А ну, говори!» «Читайте, Алеша!» «Мы идем на Константинополь, господа. Мы возьмем Константинополь. А 22 года тому назад сочинили на Дону про это такие стихи». Алеша распевно, стыдясь и смущаясь, стал говорить. Солдаты придвинулись к костру и слушали, как читал стихи Алеша. «Стойте крепко за святую церковь, общую нам мать. Бог вам даст луну чужую с храмов Божиих сорвать. На местах, где чтут пророка, скласть Христовы алтари, и тогда к звезде Востока придут с Запада цари. Над землею всей прольется мира кроткая заря, и до неба вознесется слава русского царя». «Вот», — совсем по-детски заключил смущенный Алеша. Офицеры примолкли. Из темноты от песчаного пристенка раздался простуженный, грубый солдатский голос. Кто-то с глубоким чувством сказал: «И до неба вознесется слава русского царя!» И тяжело вздохнул. Ротный Федоров узнал голос. — «Ты чего, Черноскул? — сказал он. — «Я ничего, ваше высокоблагородие. Очень складно и душевно их благородие сказать изволили. Как у церкви, молитвенно очень». — «Вот я и думаю», — сказал Алеша, и Болотнев увидал, что крупные слезы блестели в Алешиных глазах, отражая огонь костра. — «Вот я и думаю, мы уже на Балканах. Еще одно усилие, и вот он, южный склон, долина Тунджи и Марийцы, долина Рос, а там Филиппополь, Андрианополь и
Константинополь. Заветные мечты Екатерины Великой сбудутся. Славяне станут навсегда свободны. На место Олегова щита на вратах Цареграда будет повешен Александром православный крест. Какая это будет красота! И это мы, лейб-гвардии Литовский полк. А тут и про мороз забудешь. Вот какое у нас было прекрасное прошлое. Мы создадим великое будущее. — А ты слыхал, Алеша? — жестко сказал черноусый поручик с темным закоптелым лицом. — О прошлом думают дураки, о будущем мечтают сумасшедшие. Умные живут настоящим. Лежавший по другую сторону костра на бурке князь Болотнев вскочил. — Послушайте, — сказал он, — чьи это слова? Это ваши слова? — А вы разве сами не знаете? — сказал поручик. — Это сказал или дурак, или сам сумасшедший! — взвизгивая, закричал Болотнев и подошел к офицерам. — Однако это сказал не тот и не другой. Это сказал Наполеон. — Наполеон? Ну что из этого? Разве не ошибался Наполеон? Да и кто не ошибался? Наполеон писал свои воспоминания, а кто вспоминает, значит, думает о прошлом. Тот, значит, дурак. Значит, он сам дурак. Когда он замышлял поход на Россию, взятие Москвы, он думал о будущем. — Сумасшедший! Да понимаете ли вы, — кричал Болотнев, топчась у костра, — у нас нет настоящего. Нет, нет и нет. У нас есть, вернее, было только прошлое и будет будущее. Вот я сделал шаг от костра. Болотнев и точно отошел на шаг от костра. И этот шаг, то место, где я только что стоял, уже в прошлом. Оно ушло, его нет. И я могу только вспоминать о нем. Это все равно миг один. Одно мгновение прошло или прошли века. Они прошли, их нет. И когда придет наш конец, вся жизнь станет прошлым. Перед нами откроется новое будущее, как и сейчас каждое мгновение перед нами открывается будущее. Лицо Болотнева горело, как в лихорадочном огне. Глаза сияли, отражая пламя костра. — Он бредит, — сказал штабс-капитан Федоров. — У него лихорадка. Болотнев не слыхал его. Он продолжал и точно, будто в бреду. Вся моя прошлая жизнь — одно воспоминание, скверное, скажу вам, господа, воспоминание. Ошибка на ошибке, гнилая философия Запада. И я понял, что есть только одна философия, и выражается она коротко. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. В этих восьми словах вся мировая философия, все оправдание и смысл нашей жизни, в этом бесстрашие и мужество нашего солдата, в этом счастье и примирение с самой ужасной судьбой, примирение с нищетой, бедностью и страданиями этого мира. Как могли все эти заумные философы, которых я изучал и кому я верил, проглядеть эти восемь слов? Вся моя будущая жизнь потечет по иному руслу. Не по марксовской, энгельсской указке, не по Милю, Спенсеру, Бюкнеру, Дарвину и прочим болванам-философам, в большинстве иудеев, заблудившихся между трех сосен, но по Евангелию. И служить я буду не народу, но государю и родине. И верить буду не в то, что я произошел от обезьяны, но что я создан по образу и подобию Божию, и буду ждать, пламенно ждать, воскресения мертвых. Шатаясь, как пьяный, Болотнев подошел к краю пропасти и, остановившись на том месте, где священник днем отпевал казака, крикнул в бездну. — Пахом Киселев, ты меня слышишь? Все притаилось кругом. Прошло несколько томительных, странно жутких мгновений. Чуть потрескивал костер. И вдруг из темной бездны, издали, глухо, но явственно, ответило эхо. — Слышу! Все сидевшие у костра вздрогнули и переглянулись. Болотнев ухватился руками за осину и нагнулся к пропасти. Он крикнул страшным голосом. — Станица! Слышишь? Снова издалека, но теперь чуть слышно и не так ясно донеслось. — Слышу! Болотнев пошатнулся и свалился бы в пропасть, если бы к нему не подбежали офицеры и не оттащили от края обрыва. — Алеша! — сказал Федоров. — Сведи его к доктору Величко. У него должно быть жар. Глава 32. Обледеневшие губы Болотнева стучали о край манерки со спиртом. Доктор Величко стоял над князем. — Вот так. Славно, хорошо, доктор милый. По жилам тепло побежало, и страхи прошли. Теперь уснуть бы немного, капельку, капелюшечку. Уснуть никак нельзя, поручик. Уснуть — умереть. Гамлет, доктор, сказал, умереть, уснуть. А у нас, поручик, наоборот, уснуть, умереть. Вот видите, лежат, и оттереть не успели. Что же, доктор,
Им жизнь будущего века. Тоже неплохо. Еще глоточек, доктор. Я ведь очень любил выпить. Мысли проясняет и тепло по жилам. Так это приятно.
И выпить не дам.
Сидите, грейтесь у костра. Гоните дрему.
Ходите.
Легко сказать, ходите. Я устал, доктор. Дьявольски устал. И спать. Спать так охота. И мне страшно здесь, в лесу.
А вы пойдите и людям помогите.
Вон, видите, пошли снова к орудиям.
И точно, стало светлеть. Еще не было настоящего рассвета, но ночь уже уходила, и предметы в прозрачном горном воздухе стали виднее. На дороге раздались крики. — Раз, два, три, берись! Берись! Откровение, братцы, берись! К полудню взобрались, наконец, на вершину. Снег сыпал, и ветер завывал в лесу. На обширной голой лесной прогалине отряд стал в резервном порядке. Равнялись во вздохах и брали в затылок, как на Макотовском поле в Варшаве. Обмороженные, занесенные снегом, белыми снежными богатырями стояли литовцы по колено в снегу. Артиллерия запрягла лошадей, орудия взяли на передки. Дружно по команде взяли на караул. Командир полка, барон Арбсгофен, подъехал к полку. — Литовцы, мы на Балканах, — сказал он. — Поздравляю вас! Спасибо, молодцы, за беспримерный в истории подъем!
— Рады стараться, ваше превосходительство! — грянул дружный ответ.
Командир полка ехал вдоль фронта батальонов. Темные, обмороженные, исхудалые лица, с выдававшимися скулами, с голодными, запавшими глазами, поворачивались за ним. Трое суток шли без горячей пищи, трое суток черствый черный солдатский сухарь, да вода из-под снега. У каждого было что-нибудь ознобленно, а в башлыках, в оборванных, обожженных пламенем костров шинелях, измученные подъемом на гору, гордо, с высоко поднятыми головами стояли они. Какая слава была у них в прошлом, какие подвиги готовились совершить они в будущем!
— Песельники, перед ротой!
Бегом по снегу, откашливаясь, выбежали солдаты. Взвились на плечи запорошенные снегом ружья, первая рота качнулась и стала выходить на дорогу. Сквозь вой метели раздался хриплый, простуженный голос запевалы.
Нам сказали про Балканы, что Балканы высоки, трое суток проходили, и сказали — пустяки.
Рота дружно подхватила. Гремит слава трубой за Дунаем, за рекой, по горам твоим балканским раздалась слава про нас. Князь Болотнев шагал с пятой роты, рядом с Алешей. Снег по колено. Шли маленьким шагом, задыхались люди. Морозный воздух схватывал горло, запевало в пятой роте, звонким тенором выводил.
Справа дьявольский круч, слева скалы до небес, перед носом ходят тучи, за ноги хватает бес.
Песельники дружно приняли. Гремит слава трубой, мы дрались, турок, с тобой, по горам твоим балканским раздалась слава про нас.
Эх, лихта, эх, славно-то как!
Так песни говорил князь и присоединял свой голос к голосам поющих солдат.
Люблю.
Не унываем.
Не унывать, ребята!
У спуска с гор остановились. Командиры батарей, полковники Альтфатер и Ильяшевич стояли, спешившись, и старый фельдфебель в шинели, расшитый золотыми и серебряными шевронами, в заиндивялых, нафабренных черных бакенбардах, громадный и могучий, как русский медведь, сильный и крепкий, докладывал, разводя руками в белых перчатках.
— И в поводу, ваше высокоблагородие, не спустишь. Эву круче, и опять же лед. Чисто масляная какая гора, а лошадей не удержишь, из хомутов вылезут.
— Придется опять пехоту просить, — нерешительно сказал Ильяшевич, — людьми спускать.
— И людям, ваше высокоблагородие, тоже никак не сдержать. Как ее подхватит, понесет, людей покалечит. Сорвется в пропасть, не приведи бог.
Орудия загромоздили дорогу. Пехота остановилась сзади, смолкли песни. Ездовые слезли с лошадей, мороз стал еще крепче. Вьюга стихла, только ветер шумел в лесу. На мгновение проглянуло желтое, негреющее солнце.
— Разве вот чего? — помолчав, сказал фельдфебель. — Ежели ее к дереву привязать, срубить какое раскидистое дерево и к комлю привязать за колеса, и как на тормозу спущать.
— А что же, и точно, — согласился Альтфатер.
Застучали в лесу топоры.
валили деревья, привязывали их к орудию сзади, за колеса. На хобот садился бомбардир-наводчик, пехота окружала пушку. — Ну, братцы, помаленьку, накатывай. Пушка катилась на спуск, дерево держало ее, на дерево садились люди. Литовский унтер-офицер подошел, покрутил головой и сказал: — Ну, чисто масляное, с гор катание, а еще и Рождества не было. С пушки кричали: — Пошла, пошла, матушка, держи, держи, черт! — Помаленьку, братцы, не давай закатываться, пусть помаленьку ползет. — Ничего, управится, сознательный народ. Орудие за орудием, ящик за ящиком катились вниз. За ними в поводу сводили лошадей. Спуск длился долго. Ночь застала полк на вершине. Глава 33. На южном склоне Балкан стало полегче. Не то чтобы было теплее, но казалось теплее. Главное же, подтащили обозы, подошли ротные котлы, и с ними кашевары и артельщики. Солдаты похлебали горячего варева и стали веселее. Похлебал с солдатами из ротных щей и князь Болотнев, но веселее не стал. Непонятная тоска, точно предчувствие чего-то страшного, сосала его под сердцем. На южном склоне появились турки. В глубоком ущелье, занесенном снегом, под Ташкисеном, дрались с ними по колено в снегу. Утомление войск достигло предела. Под вечер пятая рота литовцев пошла на аванпосты и наткнулась в лесу на составленные в козлы русские ружья. За ними сидели и стояли, согнувшись и прислонившись к деревьям, солдаты. Князь с Алешей подошли к ним, никто не шелохнулся. Казалось, что это были не люди, но восковые фигуры. Точно попали Алеша с князем в какой-то военный паноптикум, или будто люди погрузились в глубокий летаргический сон и застыли в нем навеки. И только могучий храп и пар, поднимавшийся над ними от дыхания, говорил о том, что это живые люди. Это оказался батальон Санкт-Петербургского гренадерского полка. Солдаты заснули от усталости на том месте, где окончили бой. Мороз, глубокий снег, движение по нему в бою сломили их силы. В нескольких сотнях шагов от них, охваченные такой же бессильной дремой, недвижно стояли часовые турецких аванпостов. В горах и лесах наступили рождественские праздники. Под открытым небом в лесу у раскинутой церковной палатки служили всеночную, и хриплыми голосами пели солдаты: «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия, мирови свет разума, в нем бо звездам служащие звездою учахуся». Блестящие, яркие, чужие и точно близкие звезды алмазами горели сквозь оголенные ветви осин и дубов. Часто крестились солдаты. Князь стоял с певчими, пел с ними, но тоска не оставляла его. «Что же, — думал он, — убит, что ли, буду? Но и смерти не боюсь. Это даже интересно, смерть. Чаю воскресения мертвых и жизни, какой-то новой жизни будущего века. Отчего же мне теперь так мучительно тяжело?» 3 января 3-я гвардейская пехотная дивизия была направлена на Филиппополь. Туда собирался отряд генерала Гурко. Был сильный мороз. Широкое, растоптанное войсками шоссе извивалось по крутому спуску. У многих побелели носы, и приходилось почти непрерывно оттирать уши да похлопывать рука об руку. Железные затылки ружей жгли холодным сквозь рукавицы, но настроение в полках было бодрое. Шли широким ровным шагом, то тут, то там вдруг завьется и понесется к синему морозному небу песня. Изгиб дороги, и вот он, Филиппополь, показался внизу, в долине. В снежном блеске, под яркими лучами январского солнца, был он неотразимо прекрасен. Стройные тонкие минареты белыми иглами возвышались над крышами больших домов, золотые купола мечетей сверкали на солнце, видны были пролеты узких улиц. После тяжелого зимнего перехода, горных круч и лесных дебрей, мерещились теплые дома, их городской уют. Офицеры вышли перед роты. Полковой батюшка, протоиерей, отец Николай, на немудрящей лошадке проехал в голову 2-го батальона. Жиденькая седая косичка его была опрятно заплетена и торчала из-под бархатной скуфейки. Седая бородка прикрывала исхудалые щеки. Батюшке шел 7-й десяток, но он ехал со всеми, исполняя требы, напутствуя умирающих, отпевая усопших. Голод и холод делил он со своими литовцами. Первый батальон взял ружье вольно и ходко пошел вниз по шоссе. Дрогнула, приняла ногу пятая рота, песельники запели. «Балканские вершины, увижу ли я вас вновь, Софийские долины, кладбище удальцов!» Батюшка ехал с батальоном и все почесывал спину. Мучили его старые ревматизмы, в обледенелых стременах ныли усталые ноги. Батюшкин конь бодро выступал, подлаживаясь под ход батальона. Весело разговаривали офицеры. — Я, господа, — сказал штабс-капитан Федоров, — первым делом в баню. Филиппополе-то, я думаю, знатные турецкие бани должны быть. Попариться и помыться — ах, как это хорошо будет! — Нет, я спать, 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 — томно сказал Алеша, — в тепле, на мягком. — Да если еще и не одному, — поддержал Алешу черноусый поручик. Федоров посмотрел на потиравшего спину отца Николая и сказал, — Что, батюшка, заели? Потерпите немного. Вот он и Филиппополь, а там такие изумительные турецкие бани, в пестром кафеле полог, белые мраморные полы, скамьи из пальмового дерева. Все хворости вам выпарим, на 20 лет моложе станете. Молчит, хмурится седобородый батюшка. Мороз слезу выбивает из глаз на ресницы. Перед ним колышутся штыки 4-й роты, сзади запевало стройно выводит. Идем мы тихо, стройно, все горы впереди, давайте торопиться, Балканы перейти. Вдруг справа из леса за широким долом блеснуло пламя. Белый клуб вылетел из-за деревьев, шуршая и нагнетая воздух, все ближе и ближе настигая колонну, налетела граната и ударила сбоку в снег, не разорвавшись. — Вот, господа, и турецкие бани начались, — хмуро сказал отец Николай, повернул свою лошадь и поехал назад к лазаретным линейкам. По всей долине над Филиппополем загремел артиллерийский огонь турецких батарей. Турки решили не сдавать город без боя. Глава 34.